Братья и сестры, я живу в Казахстане, зовут меня Дмитрий Янцен, я имею 13 детей, один только старший, женат, остальные дети дома еще. Но я заметил, что пока дети были маленькие, мне легче было проводить беседы на семейном общении. И в других замечаю, что бывают молодые проповедники, настолько дерзновенно учат родителей, как надо жить, как воспитывать детей. Ну а в целом это нелегкое дело, нелегкое служение. Я хотел сегодня прочитать из книги Второзакония, глава 5, стих 29. Может быть, это не совсем к семье относится. Второзаконие 5:29. «О, если бы сердце их было у них таково, чтобы бояться меня и соблюдать все заповеди мои во все дни, дабы хорошо было им и сынам их вовек». Это было сказано к Израилю, если они будут бояться Бога, то будет им хорошо и детям их. Я хочу это отнести к семье. Вот в книге Второзакония 18 раз встречается слово «хорошо». Я хочу вот на эти слова сегодня особо обратить внимание, последние слова, «дабы хорошо было им и сынам их вовек». Кто-то так сказал, что человек – это как царь, который потерял свою корону и всю жизнь находится в поисках ее и не находит. Видимо, в душе человека осталось что-то, ну, сказать, или воспоминание, или какое-то чувство – о саде Едемском, так, как там было хорошо. И почти на каждом браке, я заметил, читают вот это слово из Бытие 2:18, «Нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственно ему». И я хотел вопрос задать, вот, братья и сестры, а всегда ли в семье, когда двое создают семью, всегда ли бывает хорошо? Я думаю, мы все знаем и у вас, и у нас положение в неверующих семьях. Можно однозначно сказать, что эти семьи, как правило, весьма-весьма неблагополучны, несчастны. И все больше, ну, натиск идет на семьи, и так мало семей, которые, ну, остаются семьями. Очень много семей, ну, практически распадаются. Но я хотел спросить, а как вот в христианских семьях? Всегда ли верующим хорошо? Я думаю, надо признать, что далеко не всегда в христианских семьях мужу и жене бывает хорошо. А это как раз входило в план Божий, вот на основании Бытия 2 главы, это входило в план Божий. Без семьи человеку нехорошо. И Бог хотел, чтобы в семье человеку было хорошо. Я хотел, братья и сестры, ответить сегодня, вот постараться ответить на такой вопрос, от чего зависит семейное счастье. Вот как бы вы бы ответили на этот вопрос? В чем секрет счастья семейной жизни? Я помню, один человек, молодой верующий, это в личной беседе было, он так выразил очень уверенно, Он говорит, были бы деньги, деньги, и все было бы хорошо. Но потом у него появились деньги. Это была христианская семья. И они жили очень сложно, пока денег не было. А когда появились деньги, то лучше не стало, а стало, может быть, еще даже хуже. Но я думаю, что мы все понимаем, что не в этом суть счастья семьи. Я помню, в одной семье дочь верующих родителей, она замуж вышла за неверующего. Она не была членом церкви, но знала о Боге. Но замуж вышла в больших мечтах. Ее жених был из, ну, можно сказать, из самой богатой семьи в городе. И она думала, она будет самой счастливой. А прошло какое-то время, она приходила домой к матери и вот такими слезами плакала. И говорила, мама, если бы я это знала, да я бы лучше сухари жевала бы. Лучше бы, только не такая жизнь. Я недавно был в Туркмении, и как-то по-особенному запечатлилась вот такая картина. Мы были в собрании в одном, и там приехали сестры из приграничной зоны. Они в собрание ехали ровно сутки на поезде через пустыню Каракумы. Ровно сутки ехали. И вы знаете, когда мы встретились, ну, я сразу обратил внимание, удивительно, но счастливые люди. Стали беседовать. Оказывается, живут очень-очень бедно. Я у одной спрашиваю, у нее двое детей. Я спрашиваю, вы сколько доход на семью в месяц имеете? Ну, она назвала в их деньгах, в манатах, я перевел так в доллары, $30 в месяц на семью. Я спрашиваю, вам хватает? Говорит, хватает. Хватает, улыбается, говорит, хватает. И вы знаете, я смотрел на них и удивлялся. И вспомнил слово, которое Иисус сказал, что жизнь человека не зависит от изобилия его имения. Понятно, нужны деньги, когда их денег нет, проблемы некоторые возникают. Но в целом семейное счастье не от этого зависит. И Писание не раз подчеркивает, и вот это слово, которое мы прочитали, ни одного упоминания о внешней жизни. Смотрите, написано, «О, если бы сердце их было у них таково, чтобы бояться меня и соблюдать все заповеди мои во все дни, дабы хорошо было им и сынам их вовек». Я, вы знаете, сегодня взял симфонию, когда готовился к этому слову, взял симфонию и попытался найти слова или библейские тексты, где написано «хорошо» и «кому хорошо, а кому нехорошо». Я удивился, вы знаете, вот обратил внимание, в Матфея в 15 главе, 26 стих, написано так, «хорошо нам здесь быть». Я думаю, вы помните историю, ну, или контекст этого слова. Это было на горе Преображения. Там тоже не внешние обстоятельства очень бедны были, но близость с Богом, общение со Христом – это как раз то, в чем нуждается человек. Семья нуждается в этом. Дети нуждаются, муж и жена. И вот для меня это очень дорого стало. Я понял, ну так, что ну, главное условие, когда человеку хорошо, это наше правильное отношение к Богу, наше общение с Богом. А немножко дальше история отречения Петра. О Петре написано, он издали следовал за Христом, и как ему было нехорошо. Но это я как бы контраст такой увидел в этих текстах. И я бы сегодня так вопрос поставил. В общем-то, вопрос не в том, верующий ты, отец или мать, муж или жена, а вопрос в том, на какой дистанции или какое у тебя общение с Богом. Если правильная духовная жизнь, будет хорошо. Будет хорошо. Вот от чего зависит семейное счастье, я так как бы два ответа. Первый ответ – это от духовного состояния семьи, от правильных приоритетов. Что в нашей жизни на первом месте? Иисус говорит, ищите прежде Царство Божие и правды Его. Вот для меня, знаете, братья и сестры, большим примером остался отец мой, у моих родителей было 11 детей. Мама у нас была неверующая. И все дети, один за другим, приходя в возраст, находили мир с Богом. Один за другим. Я хорошо помню каждое покаяние или крещение из моих старших братьев. Это война дома была. Это война была, это конфликты были. Но дети все 11 покаялись, приняли крещение. Четверо моих братьев – служители. И вот, вы знаете, некоторые люди задавали вопрос отцу, а отец у нас, ну, очень простой, скромный христианин. И люди задавали вопрос, как понять, жена неверующая, все дети верующие. Этот вопрос и меня беспокоил, когда я пришел в возраст, и меня этот вопрос стал беспокоить. Я помню, однажды отец сказал, что для меня самым главным в жизни было спасение моих детей. И вы знаете, мне это так понравилось. На первом месте. Мы жили бедно, жили в деревне, много не имели. Но вот как-то Бог расположил отца, и он так самый выше всего поднял в семье своей для себя вопрос, чтобы все дети пришли к Господу. И для меня это было большим примером, и думаю, это очень правильная позиция. И потом и мама уверовала, и вся семья служила Богу. Я думаю, к духовному состоянию еще правильно будет отнести, можно было много как бы, но вопросов отнести к этому. Вы знаете, я попытался сегодня вспомнить, вот как на мой взгляд, что сегодня является наиважнейшим. Ну вот смотря на жизнь своей семьи, многих других семей, братьев, сестер, но что мне кажется более важное? И второе, что я отнес бы к правильной духовной жизни, это общение с Богом, чтение Слова Божия и молитва, или духовная жизнь семьи. Я бы сказал, братья и сестры, что на сегодняшний день во многих семьях алтарь, практически семейный алтарь, разрушен. Это трагедия. Такая семья, она превращается больше похоже на общежитие, чем на христианскую семью. Такой семье не может быть хорошо. Там детям нехорошо, там родителям нехорошо. Там, где нету правильного общения с Богом. Я хотел один пример привести. Вот Но для меня весьма удивительным это было. Я вот живу в Казахстане, и зарегистрированный Союз баптистов, они, ну, каждый год, и в этом году они издают календарь, христианский календарь. И вот они решили на одну из страничек этого календаря поместить фотографию семьи. А, ну, как бы у них тематика календаря – это год Библии, они все о Библии там говорят. И решили поместить семью, ну, чтобы видно было, читают Библию. Значит, вся семья, родители, детки читают Библию. И вот они рассказывают, ходили по разным семьям, ни в одной церкви, и не нашли ни одну семью, где регулярно читается вместе с детьми Библия. Я подумал, друзья, это точно трагедия. А потом они приехали в нашу церковь, там, ну, знали одну семью, фотограф приехал и спрашивает, вы Библию читаете? Ну, брат говорит, читаем. Каждый день, с детьми вместе? Да, с детьми, можно мы вас сфотографируем? Ну, брат удивился, а зачем? Ну, и они вот это вот пояснили ему. В общем-то, я совсем не хотел бы тень бросить на зарегистрированных там, или я скажу, друзья, это наша общая проблема. Я знаю много, где в семьях это проблема. Это проблема, но это одно из наиважнейших условий счастливой семьи. Семьи, где детям было бы хорошо, родителям хорошо. Так Бог сказал, смотрите, вот это слово, которое мы прочитали, написано, чтобы бояться меня и соблюдать заповеди мои во все дни, дабы хорошо было им. Как могут дети или родители соблюдать заповеди, если они их не знают? Я хотел еще один пример привести из моей семьи, но я нисколько... Но не хотел как-то похвалиться, это милость Божия. Вот перед, ну, на каком-то этапе жизни так я, ну, серьезно обеспокоен был тем, как мои дети читают Библию самостоятельно. У нас каждый день собрания, ну, стараемся регулярно проводить семейные собрания, но кроме того я переживал, как дети сами читают Библию. И вот мы выделили время и стараемся регулярно тоже собираться с семьей просто для самостоятельного чтения Библии. Я до этого был в одной семье так при посещении, и ночевали мы там, ну, давно это было, и я увидел, мне очень понравилось это. Вся семья садится, каждый открывает свою Библию, и те, кто даже читать не умеют, маленькие, и те открывают Библию. И вот какое-то время сидят, читают. Но я этот опыт как-то перенял, мне понравилось, стали мы тоже читать. А вот перед уездом сюда, наверное, на последнем нашем семейном собрании, мне младший... Предпоследний сынишка, ему 7 лет всего. Он говорит, пап, я уже прочитал Евангелие. Но я порадовался. В 7 лет я порадовался. А вчера позвонил домой, а жена говорит, Виля наш покаялся в собрании. И я подумал, не зря читаем мы. Чем он бы другим чем-то занимался, не зря это. Не потерянное время, не напрасные усилия, друзья. И вот семейный алтарь, если он разрушен, друзья, то это беда. В Деяниях 6 главе, во 2 стихе, апостолы говорят, «Нехорошо нам, оставив Слово Божие, пищись о столах». Бывает так в некоторых семьях, заботы века сего, они встают как-то выше, а Слово Божие Ну, где-то на второй план уходит. И смотрите, Писание говорит, нехорошо. Кому нехорошо? Всем нехорошо будет. Всем нехорошо будет. Ну, что еще можно отнести к духовной жизни? Я бы так, скажу по практике, так, по обстановке сегодняшней. Я бы сказал, практическая жизнь – это отделение от мира или отдаление от мира. Не только теорию знать, не только проповеди хорошие в собрании слушать. Братья и сестры, Бог ожидает практических шагов. И вот сегодня этот вопрос, на мой взгляд, является одним из самых серьезных в жизни народа Божьего. Мне очень нравится книга Неемии. В первой главе там написано, в каком страшном уничижении был Израиль. Стены разрушены, ворота сожжены огнем. И вот Неемия плакал, сидел и написано, несколько дней плакал и молился Богу. Ну, а потом царь посылает его, узнал, спросил, от чего печален, посылает его туда с поручением в Иерусалим помочь своим землякам. И вот когда Неемия приходит, первое, что он начинает делать, он стены восстанавливает, ворота устанавливает, а потом уже храм восстанавливает, служение Богу, жертвоприношение и все остальное. Братья и сестры, стены – это как раз и есть вот та ограда от мира, это отделение от мира. И Неемия еще стражу поставил, ворота закрыл, стражу поставил, чтобы никто не выходил, не заходил туда. И между церковью и миром должна быть и сегодня надежная стена. И мы, к сожалению, иногда замечаем, что эта стена – стена тоже бывает разрушена. И это трагедия. Мир вторгается в церковь для ее низложения. Я не знаю, братья и сестры, ваши настроения, но иногда бывает так, что родители не хотят это слушать. И говорят, да сколько можно уже, культура такая, или как какие-то другие еще аргументы находят. Но Библия говорит однозначно, что дружба с миром – это вражда против Бога. Я вам приведу один пример еще. Как-то меня вызвали в городе, где я живу, вызвали очень большие начальники власти, их много было, целый допрос учинили, один мне особенно, даже областные там были. И вот один начальник мне понравился, вопросы его, он говорит, вежливо так, господин Янцен, дайте библейское обоснование отказа от регистрации. Думаю, вот это да, как богослов какой-то, как богослов рассуждает. А потом, когда я объяснил ему, он говорит, убедительно, убедительно. А другой говорит, Бог вас понять не может. Время другое, понимаете? Это тогда было нельзя. Теперь время, цивилизация, развитие такое, что Бог не может хоть чуть-чуть отступить, свои требования изменить. Я ему говорю, не может Бог, не может Бог. Но его вопрос немножко меня удивил. Вы знаете, а когда я слышу иногда из рядов народа Божия вот такие понятия, что Бог не может, как, может не этими словами, но время такое, когда можно и обнажать тело свое молодым людям, детям нашим, и прическу какую-то особенную, и многое-многое другое. Братья и сестры, Бог не может, потому что Он свят и Он не изменяется. Я вспоминал сегодня, знаете, в 60-х годах, когда мир наступал на церковь через законодательство, как мы благодарны Богу, что в то время были верные люди, которые встали в проломе, которые десятки лет томились в узах, а кто-то и жизнь положил свою, но не пустили мир на порог церкви. Я думаю, сегодня тоже та же самая ситуация, просто враг подходит с другой стороны. И в любом случае дружба с миром, написано, это вражда против Бога. Вот это первый как бы вопрос, что, от чего зависит благополучие семьи или семейное счастье, от духовной позиции, от духовного состояния. А второй вопрос или второй ответ я хотел вот так сформулировать, что семейное счастье зависит от взаимного удовлетворения потребностей друг друга в семье. Вот эта тема, она как-то мне особенно дорого стала. Вот в книге «Бытие» в 12 главе мы находим один такой негативный пример об Аврааме, когда, помните, приближались они к Египту, и Авраам говорит Саре: «Ты скажи, что ты моя сестра». Помните, как дальше там сказано? «Дабы мне хорошо было ради тебя». Я долгое время не мог понять вообще, почему так Авраам сделал, почему Библия. Ну, так сказать, наверное, это позорный поступок Авраама, да? Но о праведниках плохо говорить нельзя, и Бог, Библия не говорит, а пример вот этот приведен. И для меня было долгое время, как бы, ну, я чувствовал себя очень неудобно, когда вот читал это слово, или когда кто-то из-за кафедры проповедовал. Ну, кажется, ну, такой позор, дабы мне было хорошо ради тебя. А потом я понял, наверное, Библия это событие описывает для того, потому что мы все такие. Здесь открылась ветхая природа, греховная натура Авраама. И я убедился, вы знаете, я жене своей ни разу так не сказал, но много раз так поступал, чтобы мне было хорошо из-за нее. Описание как раз обратному учит, чтобы мы библейский принцип делать так, чтобы ближнему хорошо было, чтобы жене или мужу было хорошо. И это, я бы сказал, это единственная возможность счастливого брака, когда супруги так настроены делать друг другу, чтобы другому было хорошо. И таким образом мы или строим свое семейное счастье, или разрушаем его. Я помню, как-то в наших краях был Михаил Иванович Корев, и к нему подошла одна сестра семейная. У них в семье проблемы были. И вот она ему и рассказывает, какой муж плохой. А он прервал ее, ну, несколько минут выслушал, прервал, и мне запомнились его слова. Он говорит: «Миленькая, ты своими руками свое семейное счастье разрушишь, и никто тебе не поможет». Вы знаете, так и произошло. Это было, может быть, лет 15 назад. И до сих пор, не так давно мы были в поездке, и она снова попросила побеседовать, и там семьи практически нет, и одни проблемы. Я много раз вспоминал эти слова Михаила Ивановича: «Миленькая, ты своими руками свое семейное счастье разрушишь, и никто тебе не поможет». Но чтобы удовлетворять вот потребности друг друга, ну, во-первых, их надо знать. И я, вы знаете, к удивлению своему обнаружил, что я так мало знаю потребности моей жены. Я знаю, что мне хорошо, что мне надо, а вот потребности жены я обнаружил, я так мало знаю. И я понял, какой эгоизм. Я поступаю намного хуже Авраама. Просто я это не обнародовал, я ни разу ей это не сказал. Ну, а принцип тот же самый. Я хотел на некоторые потребности, не знаю, понятно это слово, но вот есть физические потребности, но мы хотим кушать, да? Мы хотим кушать. Или не просто кушать. Ну, допустим, моя жена знает, какие блюда я особо люблю. Она это знает. И когда она это делает, ну, мне очень приятно, я сразу замечаю, что она это не просто случайно сделала, она делает это умышленно. Но дело-то только не в еде, не в одних котлетах, да? Жизнь намного шире, намного глубже. И вот самая, наверное, основная потребность мужа и жены, ну, это в чем мы нуждаемся, без чего нам трудно жить. Это безусловная любовь. Мы хотим, я от многих слышал, вот мы все хотим, чтобы меня супруг или супруга любила такого, как я есть. А иногда бывает наоборот, что муж или жена хотят исправить, хотят воспитать. А в общем-то Писание называет это любовью. Вот есть такое в греческом, наверное, вы слышали не раз. Любовь бывает разная. Ну, кто-то говорит три вида, а вообще четыре вида любви. Но вот самая высокая любовь – это любовь агапе. Это безусловная любовь. Такой любовью Бог нас любит. И если мы научимся любить в браке друг друга безусловной любовью, это будет благо. Это будет благо, друзья. Конечно, это есть тут и другая сторона. Я не должен требовать этой любви. У меня есть эта потребность, но я не могу требовать. Я помню, как-то у нас в одном месте я с Иваном Петровичем Плет был тоже на семейном общении. Мне очень понравилась беседа, которую он проводил. Ну, примерно беседа была так построена. Вот, мужья, вы можете помочь вашим женам, чтобы им легче было вас любить? Жены, вы можете помочь мужьям своим, чтобы им легче было вас любить? Мне очень понравилась эта тема, но это другая сторона как бы вопроса. А здесь я хотел подметить, что вот в каждом и у мужа, и у жены есть такая потребность, чтобы его любили безусловной любовью. Ну, а любовь – это дело, да? Ну, может быть, и словом выражено, но, в общем-то, это тоже слово, это тоже дело. Вот во втором послании к Коринфянам 8:24 написано: «Дайте доказательство любви вашей». Дайте доказательство. Вот, братья и сестры, супруги, я думаю, каждому приятно, когда ваш супруг или супруга просто скажет, что «я тебя люблю». Но нужно ли это делать? Я скажу, нужно делать. Бог нам дал пример, Бог первый нам сказал и много раз повторил в Священном Писании, что Он нас любит. И хорошо, если мы можем постоянно друг другу, ну, выражать это в словах, но не только на словах. Вот, друзья, я думаю, что любить – это говорить еще добрые слова друг другу. Вот кто-то так утверждал, что для того, чтобы как бы покрыть одно слово критики, а бывает вот супруги, ну, колкие, едкие слова говорят, критикуют друг друга. Для того, чтобы покрыть вот такое больное слово, надо 8 или 10 добрых слов сказать. По-другому не загладишь. А если спросить, а вот мы друг другу каких слов больше говорим? Добрых, нежных или грубых? Любить это означает еще снисходить к немощам друг друга. Без этого, но без снисхождения не может быть удовлетворения, счастья в семье. И особенно, друзья, иногда бывают особые какие-то немощи. Я как-то вот книгу читал, мне очень понравилось, но там один проповедник, вот даже такой вопрос подмечает. И говорит, что у жен ваших бывают критические дни в месяце, и вы должны это учитывать. Я не знаю, я не такой учтивый, и я и не замечал это. А он пример рассказывал. Может, и замечал, но, по крайней мере, ну, не ориентировался на это. А он рассказывает пример, говорит, однажды прихожу домой, и моя жена сидит на полу и плачет, горько плачет. Я напугался, спрашиваю, что случилось? А она говорит, молоко пролила на палас. Ну как, и из-за этого плачешь? Он понять не мог вначале, а потом спрашивает, слушай, а у тебя случайно не наступили критические дни? Она говорит, да, но я все понял. Оказывается, в этот момент, ну, определенно изменяется психика человека. И это тоже надо учитывать. И много-много другого надо учитывать, друзья. И хорошо, если мы можем как-то знать это. И вот еще на вторую потребность я хочу обратить внимание. Это тоже потребность обоих сторон – это иметь общение, общение друг с другом. Я уже упоминал в Бытие 2 глава, там написано так, «Нехорошо быть человеку одному». По-другому можно сказать, «Нехорошо человеку без общения». Нехорошо. Вообще, ну, в государстве самое, наверное, суровое наказание – это изоляция. Иногда сажают в одиночную камеру, и люди, некоторые люди даже не выносят этого. Это самое суровое наказание. Вы знаете, я заметил, что в семьях иногда мужья или жены наказывают друг друга и себя самым суровым образом. Просто перестают, порывают, разрывают общение. Вот в Писании я нахожу как бы три уровня общения. Вот духовное, мы уже останавливались на этом. И я неоднократно замечал, братья и сестры, если нету совместных молитв у мужа и жены, я даже думаю отдельно, не только семейные молитвы, а отдельные. Мне очень понравилось, один проповедник так настойчиво, но объяснял, что должны быть у мужа и жены отдельные молитвы. Это вот духовное общение есть, можно сказать, душевное общение. Это просто, может быть, разговоры, это открыть душу. Вот я как-то, помню, был на посещении в одной семье, немножко проблемная семья. Ну и спрашиваю их: вы дружите? Они на меня смотрят и говорят: что вы имеете в виду? Ну, между собой вы дружите или нет? Пожимает плечами. Вроде как вообще вопрос непонятный. А в Писании так написано, в книге пророка Малахии так написано, что жена – это подруга. И вы знаете, у жены особо ярко выражена эта потребность, но третий вид общения – это физическое или интимное общение. Вот у жены больше может быть эмоциональное общение, у мужчин больше может выражено интимное общение. И это тоже надо понимать и учитывать. И если нету общения, если нету разговора, если нету вот такой открытости, то в первую очередь жена страдает и очень серьезно страдает. Вот я уже рассказывал не один раз пример, который меня очень сильно удивил, как-то глаза открыл. Мы как-то с братом были на служении на вокзале, и он меня спрашивает: вот посмотри, ну, зал ожидания, много людей. Он говорит: ты можешь определить? Ну, сидят мужчины, женщины. Говорит: ты можешь определить, кто из них мужья и жены, а кто не мужья и жены, а просто знакомые? И я говорю: как определить? Это невозможно. Он говорит: очень легко. Вот те пары, которые сидят молча, это муж и жена. Которые очень активно беседуют, это точно не муж и жена. И вы посмотрите, какая превратность. Я стал присматриваться точно так. Точно так. Какая превратность. Как дьявол старается все перевернуть. Ну, например, вот даже... Вот мы понимаем так, что дружбы между молодыми людьми до брака не должно быть, не может. Это греховная дружба. А дьявол им предлагает, говорит: как раз момент, самое высокое время это. Как не дружить? А мы объясняем молодежи, говорим: вам эта дружба в браке нужна будет. И если вы сейчас расплескаете до брака все это, то в браке вы бедны будете. И это действительно так. Дружба в браке нужна. Там она необходима. Это очень важный элемент. Если это не происходит, но я уже сказал, особенно жена страдает. Как правило, она уходит в себя, замыкается. И можно точно сказать, и она о себе говорит, что она в браке несчастна. И, как правило, возникают тогда серьезные проблемы в интимной жизни. А это тоже существенная часть семейной жизни. Тоже существенная. И немало проблем в семье бывает на этой почве. А корни как бы уходят немножко глубже. Корни уходят туда, что весь день ни одного слова. Друг, ну, не то, что ни одного слова, но так только по-дежурному, да? Вот, братья и сестры, я думаю, это можно отнести не только к родителям. Вот потребность в любви особо остро дети тоже испытывают. Это потребность, мы от этого никуда не денемся. Такими нас Бог создал. Я вот недавно был свидетелем в одной семье. Ну, просто трагедия произошла. Дочь в 16 лет, она ушла в мир из собрания. не стала посещать, и ведет, ну, страшно распутный, аморальный образ жизни. И для нас непонятно было, как это произошло. А когда стали беседовать, она говорит: «Меня не любят дома». Появился какой-то молодой парень, он говорит: «Ты у меня принцессой будешь». И она поверила. Ей так захотелось. Она отдушину нашла. В этом ее душа нуждается. Понятно, это все обман. Мы ее убеждали, что это все мираж, это обман. Но эта потребность в ее жизни не нашла удовлетворения. И я не от одного человека, особенно, может, девочки, вот я слышал: «Меня дома не любят родители». Я думаю, вот это нам нужно понимать и по отношению друг к другу, к родителям, ну, мужья и жены, и к детям тоже, вот восполнять эти потребности друг друга, и это является одним из основных условий счастливой семейной жизни. Вот, братья и сестры, я не раз обращал внимание на браках, иногда бывает мало молитв, а бывает много молитв. Ну и, как правило, молятся о благословении, это все правильно, все на своем месте, но о благословении иногда не приходит, да? И тогда люди разводят руками. Один человек сказал: «Я разочаровался в Боге. Я много просил Бога, и Бог мне ничего не дал». А я хочу сказать, что Божьи благословения, особенно в семейной жизни, они обусловлены. Бог нередко что-то ожидает от нас, кроме молитвы. Конечно, я не хочу и умалить значение молитвы. Сегодня и в этом очень серьезная проблема. Мало молятся люди. Вы знаете, я даже заметил так, что на вот таких семейных собраниях, кажется, еще меньше молитв. Когда нас много, бабушки, дедушки, и они как-то восполняют этот пробел. И вроде молитвы есть. А когда собираются родители среднего возраста, и, казалось бы, вот здесь как раз нужны усиленные молитвы, потому что в наших семьях немало переживаний. Кто-то уже переступил грань и в мире находится, кто-то на грани, на границе находится. И, казалось бы, здесь нужны особо усиленные молитвы. Но только молитва иногда не решает проблему семьи. Пусть Господь поможет нам. Я хочу только повторить, вот, но тема, что необходимо для семейного счастья, ну, два вопроса или две стороны ответа. Во-первых, правильная духовная жизнь, личная, родители, семьи. И вторая сторона – это знать друг друга и стараться не жить за счет другого, не жить за счет жены или мужа, а постараться осчастливить, сделать так все возможное, чтобы супругу было хорошо. Я как-то проводил беседу на семейном лагере, и немножко шире мы касались эти потребности. Вообще их так 10, но кто-то сформулировал 10 потребностей супругов. Ну, и я выразил такую мысль, говорю, с братьями только проводил беседу, и говорю: «Вы знаете, что вашим женам очень нравится, когда вы букет цветов иногда подарите. А там один брат сидел из деревни. Он говорит, что? Букет цветов? Так лучше на эти деньги колбасы купить. Но может быть лучше. Только кому? Его желудку будет лучше, да? А жене? И иногда мы так мыслим. Я думаю, друзья, и жены могут знать, чем они могут осчастливить своего мужа. И об этом хотелось бы помолиться, друзья, чтобы наши семьи были хорошими, чтобы нам и детям нашим было хорошо, как мы прочитали, вовек хорошо будет. И когда в семье хорошо, это последняя мысль короткая, потом мы помолимся, друзья. Когда в семье хорошо, тогда дети не пойдут оттуда, где хорошо, не пойдут в этот страшный мир. Не пойдут тогда. И я думаю, что причина многих потерь наших заключается в том, что в семье, в семьях наших иногда очень нехорошо бывает. И дети, я замечал, в некоторых семьях бывает так, дети, но как только закончилось собрание, они просто рвутся домой, их домой тянет. А в других семьях бывает совершенно другая картина. Дети под любым предлогом хотят уйти из дома, хоть на спевку, хоть на сыгрывку, по любому поводу, лишь бы из дома уйти. И думаю, что это очень печально. Пусть Господь поможет нам в этом. Мы еще преклонимся перед Ним и помолимся Богу. Аминь.